Вернувшись в квартиру, Лизбет села на диван в гостиной и задумалась. Вскоре встала и снова подошла к ящику с ключами на кухне. Теперь она осмотрела все ключи один за другим. На одной связке болтались ключ от английского замка, от французского замка и еще какой-то ржавый допотопный. Лизбет сосредоточенно сдвинула брови, потом перевела взгляд на полку рядом с раковиной, где Бьюрман оставил штук 20 пакетиков с семенами. Вынув один из них, она прочла, что это семена для посадки огородной зелени. «Значит, у него есть дача или домик в садовом кооперативе. Как же я это упустила?» — подумала она. Ей хватило 3 минут, чтобы найти квитанцию 6-летней давности среди бумаг о всех выплатах Бьюрмана, где указывалось, что он заплатил строительной фирме за работу, произведенную по прокладыванию подъездной дороги, а еще через минуту нашлись бумаги, относящиеся к страхованию жилого помещения неподалеку от Сталархольма под Мариефредом. В 5 утра Лизбет остановилась у круглосуточного открытого магазина системы 7-Eleven на углу Хантвер Каргатан у площади Фридхемсплан. Она накупила порядочное количество упаковок пиццы Билли Пон, молока, хлеба, сыра и других основных продуктов. Еще она купила утреннюю газету с заголовком, который ее насмешил. «Похоже, разыскиваемая женщина сбежала за границу». По совершенно непонятной для Лизбет причине, газета решила не упоминать ее имя. О ней говорили как о 26-летней женщине. В статье сообщалось, источник в полиции предполагает, что она, возможно, сбежала за границу и, вероятно, сейчас находится в Берлине. Почему именно в Берлине, оставалось неясно, но, согласно полученным сведениям, ее видели в одном анархофеминистском клубе в Крейцберге. Этот клуб описывался как прибежище молодежи, помешанной на всем подряд, от политического терроризма до антиглобализма и сатанизма. Сев на 4-й автобус, шедший обратно на Сёдермальм, Лизбет вышла на Ротченлунсгаттен и прогулялась до Мосебаки. Сварив кофе и сделав бутерброды, она улеглась в постель. Лизбет проснулась, когда время было уже за полдень, с подозрением принюхалась к простыне и поняла, что давно пора поменять постельное белье. Весь субботний вечер она посвятила уборке квартиры, вынесла мусор, собрала старые газеты в 2 пластиковых мешка и поставила все в кладовке в прихожей. Отправила в стиральную машину сначала белье и майки, а вторым заходом джинсы. Рассортировав грязную посуду, запустила посудомоечную машину, а под конец протерла полы мокрой шваброй. К 9 вечера Лизбет вся вспотела. Набрав воды в ванну и не пожалев пены, она вытянулась в ней, закрыла глаза и стала думать. В полночь очнулась, поняв, что заснула, а вода тем временем остыла. Недовольная собой, Лизбет вылезла, вытерлась и легла в постель. Заснула она мгновенно. Включив ноутбук воскресным утром, Лизбет пришла в бешенство, обнаружив, сколько глупостей написано о Мириам Ву. Как неприятно, как стыдно. Лизбет и думать не могла, что с Мими так жестоко обойдутся, а ведь вся ее вина заключалась в том, что она была Лизбет... Кем? Знакомой? Подругой? Любовницей? Она и сама не знала, каким словом лучше всего описать свои отношения с Мими, но какими бы они ни были, теперь им, по-видимому, пришел конец. Придется ей, видно, вычеркнуть имя Мими из достаточно короткого списка своих знакомых. После всех этих гадостей в прессе она, должно быть, не захочет больше иметь дело с патологической психопаткой Лизбет Саландер. Эта мысль привела ее в ярость. Лизбет взяла на заметку имя Тони Скалы, того журналиста, который запустил весь этот бред. Кроме того, она решила отыскать того почкуна в полосатом пиджаке, что глумливо потешался в своей статейке в одной вечерней газете, настойчиво употребляя выражение «садомаза-лесбиянка». Список лиц, которыми Лизбет собиралась при случае заняться, все удлинялся. Но прежде всего, ей нужно найти Залу. Что она будет делать, когда найдет его, Лизбет не знала. В воскресенье утром в половине восьмого Микаэля разбудил телефонный звонок. Сонный, он протянул руку, поднял трубку и услышал голос Эрики Бергер. «Доброе утро». «Угу», — пробормотал Микаэль. «Ты один? Увы». «Тогда я советую тебе встать, принять душ и включить кофеварку. Через 15 минут принимай гостя». «Кого еще?» «Паоло Роберто». «Боксера? Короля ринга?» «Того самого. Он позвонил мне, и мы с полчаса проболтали». «С какой стати?» «С какой стати он позвонил именно мне?» «Ну, мы, в общем, знакомы, здороваемся, когда пересекаемся. Я с ним общалась, когда брала у него длинное интервью в связи с его участием в фильме «Хильдебранда», а потом мы еще несколько раз сталкивались. А я и не знал. Но интересно, зачем ему понадобилось приезжать ко мне?» «Затем, что... Черт, пусть лучше сам расскажет». Микаэль только-только принял душ и натянул брюки, а Паоло Роберто уже звонил в дверной звонок. Открыв дверь, Блумквист предложил гостю присесть у обеденного стола, а сам пошел за свежей рубашкой. Затем появились два двойных эспрессо с чайной ложкой молока, и Паоло Роберто отдал должное качеству напитка. «Вы хотели со мной поговорить?» «Это была идея Эрики Бергер». «Ну хорошо, слушаю вас». «Я знаком с Лизбет Саландер». Микаэль поднял брови. «Вот как». «Я тоже немного удивился, когда Эрика Бергер рассказала, что вы с ней знакомы». «Лучше всего, если вы расскажете по порядку». «Ладно. Тут вот какое дело. Позавчера я вернулся из Нью-Йорка. Меня не было месяц, и тут я вижу физиономию Лизбет на первых полосах каждого чертова таблоида. В этих чертовых газетенках... Журналисты просто смешивают ее с дерьмом, и ни один черт не сказал о ней ни единого доброго слова. В вашем потоке слов поместилось три черта. Паоло рассмеялся. «Извините, но меня это все достало. Я позвонил Эрике, чтобы хоть с кем-то поговорить, ведь я вообще не знал, куда толкнуться. А раз уж тот журналист из Эншеда работал на «Миллениум», а я знал Эрику Бергер, то и позвонил ей. Так. Даже если Саландер слетела с катушек и сделала все то, что утверждает полиция, она заслуживает справедливого обращения. Мы все же живем в правовом государстве, и нельзя судить о человеке, не выслушав его. «Я с вами согласен», — сказал Микаэль. «Это я понял со слов Эрики. Когда я позвонил в «Миллениум», то опасался, что вы там тоже охотитесь за ее скальпом, раз журналист Даг Свенсон работал у вас». «Но Эрика сказала, что вы считаете ее невиновной». «Я знаю Лизбет Саландер, и мне трудно поверить в то, что она повредившаяся умом убийца». Паоло неожиданно засмеялся. «Она чертовски странная девица, но человек хороший. Мне она нравится». «А вы откуда ее знаете?» «Я боксировал с Саландер еще с тех пор, когда ей было 17». Микаэль Блумквист несколько секунд моргал глазами, прежде чем вновь поднял взгляд на Паоло Роберто. «С Лизбет не обойдешься без сюрпризов». «Ну как же, Лизбет Саландер боксирует с Паоло Роберто. Вы ведь с ней в одной весовой категории». «Я не шучу. Я вам верю. Лизбет когда-то говорила мне, что ходит на спарринги с парнями в какой-то клуб». «Я вам хочу рассказать, как это было». Лет 10 назад мне довелось стать одним из тренеров юниоров, которые хотели заниматься боксом у кого-то, имеющего имя. И председатель секции юниоров считал, что я буду хорошей приманкой. Так что я начал ходить туда по вечерам и спарринговать с парнями. Ясно. В общем, я проработал там все лето и часть осени. Они рекламировали клуб, где могли, и пытались завлечь молодежь в бокс. К ним тогда пришло много парней лет 15-16, а иногда и постарше. Немало детей иммигрантов. Вместо того, чтобы шататься по городу и валять дурака, лучше уж заниматься боксом. Уж я-то знаю это на своем опыте. Ясно. Так вот, однажды, посреди лета, откуда ни возьмись, появляется эта тощая девчонка. Вы же знаете, как она выглядит. Пришла в клуб и сказала, что хочет научиться боксу. Могу себе представить, как это выглядело. С полдюжины парней, раза в два больше весом и намного ее крупнее, просто заржали. Да и я тоже гоготал. Ну, не злобно, а просто веселясь. У нас есть и группа для девушек, и я сказал что-то дурацкое, типа того, что коротышки у нас приходят бодаться по четвергам или как-то так. Ну, она-то уже не смеялась. Нет, не смеялась, только взглянула на меня своими черными глазами, а потом подвинула к себе кем-то забытые боксерские перчатки. Они были не зашнурованы и слишком велики для нее. Тут мы с парнями опять подняли хохот. Представляете себе? Не очень-то приятно. Паоло Роберто снова засмеялся. Раз уж я был тренером, то вышел вперед и сделал вид, что немного побоксирую против нее. Ой, вот именно ой, потому что она вдруг как следует заехала мне чуть выше губы. Он снова улыбнулся. Я настраивался немного подурачиться, и поэтому был совершенно не готов, а она влепила мне еще 2-3 раза, прежде чем я успел закрыться. В общем, мускульная сила у нее была на нуле, а удар вроде касания перышком. Но когда я начал парировать, Лизбет поняла тактику. Боксируя импульсивно, она нанесла мне еще несколько ударов. Тогда я начал отражать удары всерьез и заметил, что быстрота реакции у нее как у ящерицы. Ей бы рост да силу, и у нас получился бы настоящий матч. Понимаете, что я имею в виду? Понимаю. Тут она снова изменила тактику и засадила мне в пах. Чертовски чувствительный удар. Микаэль кивнул. Тогда я влепил ей в лицо. Ну, то есть не влепил со всей силой, а так только пихнул. А она возьми, да и тресни меня ногой по колену. В общем, цирк, да и только. Я втрое выше и шире ее, так что шансов у нее вообще никаких не было. Но она наносила удары, будто это был вопрос жизни и смерти. Вы ее раззадорили. Это я потом понял, и мне было неловко. Я имею в виду, что мы рекламировали наш клуб, пытались привлечь в него подростков, а когда пришла она и совершенно серьезно попросилась в секцию, ее встретила когорта гогочущих парней. Я бы и сам на стенку полез, если бы со мной так обошлись. Микаэль снова кивнул. На все это ушло несколько минут. Под конец я обхватил ее, уложил на пол и крепко припер, пока она не прекратила брыкаться. У нее, черт возьми, в глазах стояли слезы, и она смотрела на меня с такой злобой, что... И тогда вы начали заниматься с ней боксом. Когда она остыла, я помог ей подняться и спросил, серьезно ли она решила научиться боксу. Она швырнула в меня перчатки и пошла на выход. Я догнал ее и загородил дорогу, попросил прощения и сказал, что если она всерьез, то я согласен ее учить, пусть приходит завтра к 5 часам. Он помолчал, глядя куда-то в сторону. На следующий день у нас занимались девочки, и она пришла. Я поставил ее на ринг с одной девицей, 18-летней Йенни Карлсон, которая занималась боксом больше года. Проблема заключалась в том, что нам трудно было найти партнершу для Лизбет в той же весовой категории возрастом старше 12 лет. Поэтому я дал Йенни инструкции действовать с осторожностью и лишь делать вид, что наносит удары, потому что Саландер еще совсем зеленая. Ну и как это получилось? Ну, если на чистоту, у Йенни оказалась разбита губа уже через 10 секунд. Весь раунд Саландер наносила удар за ударом и уходила от ударов Йенни, а ведь это была девчонка, никогда не ступавшая на ринг. Во втором раунде Йенни так завелась, что стала лупить в полную силу, но ни один из ее ударов не достиг цели. Я прямо оцепенел. Мне никогда еще не доводилось видеть даже опытного боксера, который мог бы так быстро двигаться. Я был бы счастлив передвигаться по рингу и со скоростью вдвое ниже. Микаэль кивнул. Проблема с Саландер была в том, что ее удар ни к черту не годился. Я начал ее тренировать в девичьей секции. Она проиграла все матчи, потому что рано или поздно пропускала удар противницы, тогда приходилось прерывать бой и уносить ее в раздевалку, ведь она так злилась, что начинала пинаться ногами, кусаться и рукоприкладствовать. Точно, вылитая Лизбет. Она никогда не сдавалась. Под конец она уже так достала большинство девчонок, что тренер выгнал ее. Вот даже как. Да, с ней было невозможно боксировать. У нее была только одна задача. Мы называли это «задание уничтожить». И состояла она только в одном — растереть противника в пыль. Причем ей было безразлично, шла ли речь о матче-разминке или дружеском спарринге. А девчонки часто уходили из клуба со ссадинами от ударов ногами. Тогда-то мне и пришла в голову идея. У меня было как-то непросто с 17-летним парнишкой по имени Самир, родом из Сирии. Он был спокойный боксер, физически крепкий и с мощным ударом. Чего он не мог, так это двигаться. Стоял как столб все время. Ну, я попросил Саландер прийти в клуб в тот вечер, когда я тренировал его. Когда она переоделась, я нацепил на нее шлем, вставил капу и вывел на ринг против него. Сначала Самир отказывался от спарринга с ней, ведь она же просто девчонка и тому подобное в мачо-стиле. Тогда я сказал достаточно громко и четко, чтобы все слышали, что никакой это не спарринг и что она, держу пари на 500 крон, побьет его. В свою очередь ей я сказал, что это никакая не тренировка и что Самир будет драться с ней безжалостно. Она посмотрела на меня своим обычным недоверчивым взглядом. Самир все еще стоял, разинув рот, когда прозвучал гонг, а Лизбет рванула в атаку и двинула ему по физиономии так, что он сел прямо на задницу. Я ведь тренировал ее уже все лето, и она теперь немного обросла мускулами, да и удар стал покрепче. Ну, Самир, конечно, обрадовался. Да уж. Об этой тренировке вспоминали потом месяцами. Так Лизбет отлупила Самира. Она выиграла по очкам, а будь физически покрепче, могла бы вывести его за рамки. Спустя какое-то время раззадоренный Самир начал боксировать в полную силу. Я страшно боялся, что один из его ударов ее достанет, и тогда надо будет вызывать скорую. Она наполучала синяков, потому что несколько раз подставила плечо, и он несколько раз смог отбросить ее на канаты, ведь она не могла противостоять силе его удара. Он ни разу даже близко не был к тому, чтобы его прямой удар достиг цели. Вот здорово. Жаль, что я не видел. После того случая парни в клубе ее зауважали, особенно Самир. Я же начал ставить ее в спарринге с более крупными парнями и большего веса. Она стала моим секретным оружием, и у меня получались отличные тренировки. Я давал им задание, чтобы Лизбет добилась попадания в 5 разных точек тела — челюсть, лоб, живот и так далее. А парни должны были защищать эти точки. Боксировать с Лизбет Саландер стало чуть ли не престижно, все равно, что драться с шершнем. Мы даже прозвали ее «Осой», и она стала для клуба вроде талисмана. Наверное, ей это нравилось, потому что в один прекрасный день Лизбет явилась в клуб с татуировкой осы на шее. Микаэль улыбнулся. Эту осу он хорошо помнил. Татушка вошла и в перечень ее примет, распространенных полицией. И долго это продолжалось? Раз в неделю на протяжении 3 лет. Я только летом тренировал там полный рабочий день, а потом появлялся урывками. Она ходила на тренировки к Путте Карлсону, нашему тренеру юниоров. Потом Саландер пошла на работу и уже не могла приходить так же часто, как раньше, но до прошлого года появлялась пару раз в месяц и тренировалась. Сам я проводил спарринг с нею по нескольку раз в год. Хорошие были тренировки, попотеть приходилось как следует. Она почти ни с кем никогда не разговаривала. Если она не была занята в спарринге, то могла пару часов прыгать у груши, молотя ее так, будто перед ней смертельный враг.